кабине. Это момент, вырванный из времени. Это момент, когда мы должны войти в себя и стать перед своей совестью, перед лицом всей своей жизни и перед лицом Божиим, и произнести над собой суд. Этот суд не обязательно во всем отрицательный. Мы знаем из Священного Писания, что свет и во тьме светит, и тьма бессильна его заглушить. И так каждый человек в себе имеет свет, благодаря которому он может видеть и себя, и жизнь, и мир, и в конечном итоге в самой глубине бытия, в самой сердцевине своего «я» встретиться с живым Богом. Этот свет в одном плане является нашей совестью. Это свет, который изливается на наши поступки, на наши мысли, на движение нашего сердца, на наши желания, на движение плоти нашей. Свет, который беспощадно и правдиво освещает все и дает нам возможность видеть вещи, как они есть, а не так, как в течение большей части нашей жизни, изо дня в день, мы их видим туманно или так, как мы хотели бы, чтобы они были. Но глубже этого света нашей совести, который часто привыкла молчать, потому что мы ее заглушаем, потому что мы к ней не прислушиваемся, потому что совесть – это изначально говорящая ясно, твердо, постепенно как бы теряет надежду быть услышанной и только шепчет нам свои предупреждения. Глубже еще, чем голос нашей совести, звучит голос в нас Христов. Голос Христов через слова Священного Писания. Голос Христов через Его собственные слова, обращенные к каждому из нас. И не только слова. Христос обращается к нам всей своей жизнью. Он стоит перед нами, как бы говоря, словами, которые Он употребил перед Пилатом, «Се человек». Посмотрите. Вот что представляет собой человек в полном смысле этого слова. Мы видим Христа как человека совершенно по-иному в двух крайних моментах евангельского повествования. Во славе на горе Преображения и в полном уничижении перед лицом Пилата, оставленным своими учениками, отвергнутым всеми теми, кто на него надеялся ложной надеждой, и окруженный ненавистью тех, которые с самого начала желали и искали его погибели. Но и на горе Преображения Христос, явившийся во славе, сияет немерцающим светом Божества и всем благолепием человеческой личности в тот момент, когда Он беседует вместе с пророком Моисеем и Ильей о времени своего исхода, то есть о времени, когда Он будет предан в руки человеческие, когда Он будет отвергнут, оклеветан, беззаконно осужден и в конечном итоге умрет на кресте. А между двумя этими крайностями, которые являют нам, с одной стороны, изумительное величие человека и страшную его судьбу, мы видим Христа действующим среди своих учеников, среди пестрой, разнообразной толпы, которая его окружает. И каждое его слово метко, ясно обращено к совести того или другого человека, а вместе с этим к сознанию и совести каждого человека, который способен эти слова его воспринять. И вот в течение нашего говения мы должны стать перед лицом своей совести и с молитвой, с мольбой обратиться ко Христу Богу, прося и моля Его нам раскрыть те глубины, которые совесть наша, потускневшая от нашего небрежения, не освещает до конца. Сказать нам свое державное слово о том, о чем совесть наша еще не научилась или перестала говорить. И вот сегодня мне хочется поставить перед нами всеми, и передо мной, и перед каждым из нас собравшихся, один вопрос. Не так давно, слушая послание апостола Павла, мы слышали его предупреждение и его призыв. Спешите творить добро, ибо дни лукавы суть. Лукавы в том смысле, что время обманчиво. Время как будто лежит перед нами без границ. В каждое мгновение нам кажется, что за ним последует иное еще мгновение, что времени еще впереди много. А вместе с этим Христос нас об этом ясно предупреждает. Безумный, разве ты не знаешь, что в эту самую ночь, в течение которой ты рассчитываешь на отдых, на забвение, твоя душа будет из тебя вырвана. Смерть придет, конец жизни придет, времени придет конец. И Христос в другом еще месте говорит о том, что надо творить дела света, пока еще есть свет, что придет время, когда света не будет для нас. Тогда наш путь будет темен. Творить дела света, пока есть свет, пока есть жизнь и время. То мгновение, которым мы сейчас живем, не будущее мгновение, которое может никогда не настать. И пока еще говорит в нас наша совесть, и пока еще мы можем слушаться слова Спасителя, вглядываться в Его облик и, как Он сам сказал, следовать тому примеру, который Он нам дал. Есть рассказ, детский рассказ, который, может, некоторые из нас уже слышали от меня, о том, как мудрецу был поставлен вопрос. Три вопроса. Кто самый значительный человек на свете? Какой самый важный момент жизни? И какой самый важный поступок, который человек может совершить? И как во всех детских сказках, этот мудрец, озадаченный поставленными перед ним вопросами, ходит и ищет ответа. У других мудрецов, в книгах, и не находит. Не находит его ни в себе, ни вне себя. И на обратном пути в город, когда уже настает время суда над ним, опозорение его, он встречает в поле маленькую девочку, которая пасет гусей. И она его останавливает вопросом: «Почему у тебя такой печальный вид? Что с тобой?» И мудрец ей отвечает: «Ты этого понять не можешь. А ты скажи». И он даже не с отчаяния, а из глубины своей окончательной побежденности ей говорит: «Вот какие мне поставлены вопросы». И она на него смотрит с изумлением, потому что земная мудрость не закрыла ей глаза на совершенную простоту вещей. И она говорит: «А в чем же этот вопрос? Самое важное время — это теперешнее мгновение. Ведь прошлого же больше нет, а будущее еще не настало. У тебя, у меня только вот это мгновение, в котором мы живем. А кто же самый важный человек на свете? Самый важный человек? Это тот, с которым ты сейчас находишься. Другого же человека нет. А какой же поступок может быть самый важный?» И девочка ему отвечает: «Сделать в это мгновение для этого человека самое лучшее, что ты знаешь». Это очень важная сказка, потому что действительно никто из нас не знает, сколько он проживет, а еще меньше знает, в каком состоянии он будет в течение остающихся мгновений или годов его жизни. В одно мгновение самый великий ум может пошатнуться от того, что у него в мозгу разорвался маленький сосуд. В любое мгновение человек может стать бесчувственным к горю, к нужде другого человека, потому что вдруг почему-то, что ему неведомо, непонятно, его сердце окаменело и не может отозваться на нужду, на которую он и хотел бы, может, отозваться. И апостол Павел нас предупреждает: о своем ужасе перед тем, как то добро, которое он любит, к которому он стремится, ради которого он хотел бы жить и умирать, что это добро он не творит, а зло, которое он ненавидит, которое для него стало чуждым через встречу со Христом, он ему поддается все время. Значит, ни на ум наш, ни на сердце, ни на решимость нашу, ни на силы наши, ни на волю нашу мы не можем до конца рассчитывать. Мы не можем отложить ни на мгновение то, что надо исполнить сейчас. Потому что если оно не будет исполнено, оно может быть никогда не станет для нас спасительной, а для другого преображающей возможностью жизни. В дневнике отца Александра Ельчанинова есть место, где он говорит, что добро надо творить спешно, что в том мгновении, когда добрая мысль блеснула в нашем сознании, мы должны немедленно ее привести в исполнение, превратить мысль в дело. Потому что, как он говорит, для нас самое большое искушение, когда приходит благая мысль, когда рождается доброе побуждение в нашем сердце, когда дрогнет наша воля от желания творить добро, самое большое искушение первым появляется мысль о том, да, конечно, но не сейчас. Сейчас же я занят другим, ценным, значительным, нужным, необходимым, приятным. А если мы только дадим себе время отложить доброе дело, оно никогда не будет исполнено. Потому что порыв нашего сердца уляжется, воля успокоится, мысль потускнеет, и, может быть, даже самая возможность совершить это дело пройдет. Вот вдруг мы почувствовали, мне надо навестить такого-то человека, мне надо такому-то человеку написать или позвонить по телефону, или совершить то или другое дело, о котором он просил, о котором мы откладывали. И мы отложим. И пройдет самое короткое время, и мы увидим, что стало поздно. Либо другой человек это сделал. И тогда нам делается больно. Либо человек, которому мы должны были послужить, умер. И тогда горе наше делается безысходным. Стало поздно и непоправимо поздно. Еще другое искушение бывает. А должен ли я это сделать? Ведь это дело может сделать кто угодно. Масса народа вокруг, который знает об этой нужде. Почему мне это исполнять? А порой бывает еще более просто и цинично. Мне слишком сейчас хорошо, чтобы мне отрываться от той радости, того покоя, того счастья, того дела, того чтения, того отдыха, которому я сейчас предаюсь. И опять-таки, в каждом из этих случаев, и в других случаях, которых я сейчас и перечислить не могу, в каждом из этих случаев мы пропускаем мгновение, и так часто бывает поздно. Если б ты это слово мне сказал раньше, если б ты на мгновение раньше положил бы руку на мое плечо, если бы немножечко раньше посмотрел бы мне в глаза, я увидел бы, что ты меня жалеешь, или понимаешь, или не презираешь, как другие, или не стал мне чужим тогда, когда ты был моим другом. Слово «поздно» – очень страшное слово. Мы его употребляем легко, и вполне естественно легко, потому что большей частью в нашей жизни то, что не сделано сейчас, удается сделать немного погодя. Но в конечном итоге грозно стоит это слово перед нами. Есть у Достоевского размышление об аде. И он определяет ад словом «поздно». Жизнь прошла. Время, когда ты мог отозваться сердцем, охватить и осознать умом, волю напрячь для того, чтобы сделать доброе дело. Это время прошло. Время дела прошло. И теперь ты находишься перед лицом вечности, в которую уже невозможно внести того, чего ты не внес путем всей своей земной жизни. Стало поздно. Это очень страшное слово. Можно ли сказать, что никакой надежды нет? В каком-то смысле на себя человек никаким образом надеяться не может. Став перед лицом Божиим, с пустыми руками, со скверненной жизнью, он стоит беззащитно перед судом вечности. Но кончается ли наша жизнь этим мгновением? Я скажу сейчас нечто, во что я глубоко верю, но на что надеяться никаким образом нельзя для того, чтобы себе дать право не творить добро спешно, немедленно, творчески. Наша жизнь, я об этом говорил не раз, не кончается в день нашей земной кончины. Наша жизнь продолжает как бы иметь свои отзвуки в жизни и в судьбе других людей. Говоря о самых близких, наша личность, каждое наше слово, наше обращение, открытость или замкнутость нашего сердца, сила наших убеждений, творческое исполнение добра нами или зла кладет неизгладимый отпечаток на них. Близкие несут печать всей нашей жизни, и не только наши ближние. Но те, кто все расширяющимися кругами, как рябь на воде, с нами связаны, которые, может быть, меньше наших близких ощутили свойства нашей личности. А порой люди, которые были ранены глубже кого бы то ни было, нами, потому что мы прошли через их жизнь, как нож врезается в человеческое сердце. В момент трагедии мы показали им безразличие. В момент нужды мы их обошли. А порой отнеслись к ним со злобой и зло. Поэтому и дальние могут нами быть ранеными, ранеными на жизнь, но и наоборот. И ближние, и дальние могут нести на себе отпечаток, в своих глубинах нести отпечаток всего добра, который мы могли совершить перед ними по отношению к ним, будучи примером, а порой даже просто будучи призывом. Есть замечательное, утешительное слово в писаниях святого Иоанна Лествичника, которое мы никак не можем принять за право не творить то добро, которое мы призваны, но которое открывает какую-то надежду в нас. Он говорит, что придет время, когда мы все станем перед судом Божиим, и мы с ужасом увидим, что на нас должны исполниться слова Спасителя: «От слов своих оправдишься, от слов своих осудишься». Что то, что мы говорили, то, что мы проповедовали, то, в чем мы убеждали других, мы не исполнили. И каждое слово правды, которое мы произнесли, каждое истинное слово, которое мы изрекли, теперь встает перед нами, как бы осуждая нас. Ты это знал, ты это другим говорил, а сам ты не прикоснулся к тому, к чему ты призывал всех. Но в тот момент, говорит Иоанн Лествичник, не столькими словами, более скупо, более сильно, чем я умею сказать, в то мгновение все те, которые получили через эти слова вдохновения, которые были этими словами научены, которые нашли свой путь в жизни благодаря сказанному тем, кто не исполнял то, что он проповедовал, то они встанут и скажут: «Господи, прости ему. Если бы он не говорил, я бы не знал бы пути истины, правды и жизни». Но утешаться этим нам никак нельзя. Однако мы должны помнить, что всякий человек, кого мы встретили в течение нашей жизни, даже случайно, даже находясь в метро, на автобусе, на улице, на которую мы посмотрели с сочувствием, с серьезностью, с чистотой, даже не сказав ни слова, может в одно мгновение получить надежду и силу жить. Есть люди, которые проходят через годы, не будучи никем опознанными, проходят через эти годы, будто они ни для кого не существуют. И вдруг они оказались перед лицом человека, неизвестного им, который на них посмотрел с глубиной, для которого он, этот человек отверженный, забытый, несуществующий, существует. И это начало новой жизни. И об этом мы должны помнить, когда мы собираемся на панихиду и молимся об усопших. Разумеется, мы не просим Бога быть к усопшим несправедливым, потому что мы его просим об этом. Нет. Когда мы собираемся вместе или когда в отдельности мы стоим перед Богом и молим о ком-нибудь, мы как бы Ему говорим: «Господи, этот человек не напрасно прожил на земле. Да, он поступал, как всякий из нас, греховно. Но смотри, он в мое сердце вложил благодарность, которая не умерла за многие теперь годы. Он в мое сердце, в мой ум, в мою волю, во все мое существо внес вдохновение к добру. Он был светом в моей жизни. Он не может потухнуть. Не ты ли сказал, что свет и во тьме светит? Значит, этот свет и в нем был. Благослови его за то, что он совершил надо мной». Я думаю, что это очень важно, что между нами не только просто круговая порука, но что, можно бы почти сказать, что у каждого из нас есть власть жизни и смерти над всяким человеком, который нам встретится, лицом к лицу, или, если мы пишем книги, если мы делаем передачи, встретиться неведомым образом, ум к уму, сердце к сердцу, вера к неверию, надежда с безнадежностью, огонь любви с холодностью. Это мы должны помнить. А все-таки мы не имеем права утешаться этим и думать, что никогда не будет поздно. Потому что любовь других, даже рожденная из того, как мы прожили по отношению к ним, не оправдывает того, что мы не сотворили того добра, о котором мы ясно знали, о котором говорила наша совесть, о котором нам говорил Христос, и которое было доступно нам через все обстоятельства нашей жизни. Вот задумайся над этим словом «поздно», потому что слова апостола Павла должны звучать в нашей жизни постоянно. Спешите творить добро, ибо дни лукавы суть, время обманчиво. И в древности отцы церкви говорили постоянно о том, что нам надо иметь память смертную. Когда мы об этом говорим современному человеку, его реакция такова: неужели память о смерти должна отравить каждое мгновение моей жизни? Неужели над каждой радостью, над всем светом моей жизни должна простираться темная туча о грядущей смерти? Нет, не так надо это понимать. Иметь память смертную – это не значит бояться смерти. Это значит, что каждая наша мысль должна нами судиться перед лицом возможного мгновения, когда будет поздно. Каждый наш поступок также, каждое движение нашего сердца также. И что если наши поступки делаются малодушными, нерешительными, если наша воля колеблется, потому что нам страшно последствий наших поступков, мы никогда не будем жить всей полнотой нашей жизни. Страх о последствиях нам будет постоянно мешать творить полностью, смело, мужественно то добро, к которому мы призваны. А мы призваны творить добро, потому что мы посланы Христом. Мы Его ученики. Он нас послал в мир строить град человеческий, который был бы соизмеряем награду Божию. Он нас послал быть Его образом, иконой в действии. Он нас послал в этот мир для того, чтобы каждый, который встретит нас, услышал бы Его голос, в Его лице увидел бы сияние вечной жизни, в Его глазах правду, трезвость и сострадание Божие. И мы должны помнить, что мы ответственны не только за себя, но и за судьбу всех, кого мы встречаем, и всех, которые через других получат отпечаток нашей личности. Продолжая беседу с последним моего замечания, в котором я говорил о том, что мы посланы в мир для того, чтобы этот мир построить так, чтобы град человеческий совпадал бы по своим измерениям, глубиной и святостью с градом Божиим. Я хочу обратить внимание ваше на то, что мы живем, однако, в мире, на который все страшнее смотреть. Жадность, беспощадная жестокость царствует как будто беспрепятственно. Голод, холод, обездоленность держат в плену миллионы людей. И недостаточно нам, верующим, обращаться к Богу с мольбой о том, чтобы земля приносила плод свой, чтобы солнце грело землю, чтобы благовременные дожди ее орошали. Как мы молимся, действительно, на многих службах. Давно было сказано православными подвижниками о том, что три воли правят судьбой земли. Первая – это воля Божия, всегда благая. Вторая – это темная, злобная воля сатаны, то есть противника его и злых сил. И третья воля, которая между этими двумя волями колеблется, воля человеческая. Бог нас зовет. Бес нас соблазняет. И нам надлежит сделать выбор. Между тем, куда нас зовет Бог и в какую бездну нас хочет вовлечь сатана. И судьба земли, как ни страшно это сказать, зависит от того, какой выбор мы делаем, чью волю мы вводим в этот мир, под чьим руководством мы его строим. И мы не имеем права думать, что ответственны другие за то темное и страшное, что происходит вокруг нас. Каждый из нас вносит свою долю в эту борьбу между светом и тьмой, между правдой и неправдой, между жизнью и смертью, между злой силой и божественной силой, между живым Богом и убивающим тварь сатаной. Ответственность вся на нас лежит. Бог совершил все, что ему надо было совершить. Он вызвал мир из небытия. Он этому миру предложил не только свою жизнь, но и самого себя. Он предложил нам с ним все разделить, что принадлежит ему, и так с ним сродниться, чтобы стать нам, каждому в отдельности, и всему человечеству, причастником божественной природы. И когда человек отпал от своего призвания, отделился от Бога, пошел как бы по своей воле, по пути к смерти, и тогда Бог его не оставил. Когда Бог создавал мир, Он в своей предвечной мудрости, конечно, знал, что случится. Я уже цитировал слова, написанные в свое время в житии протопопа Аввакума, о том, как он себе представлял начало времен. И сказал отец: «Сын мой, сотвори мир и человека». И сын ответил: «Да, отче». И отец сказал: «Но человек отвернется от нас. И для того, чтобы его спасти, тебе придется стать человеком и умереть на кресте». И сын ответил: «Да будет так, отче». И тогда совершилось сотворение мира. Таким образом, еще до начала времен божественная любовь, которая была троичным ликованием, одновременно приняла в себя крест, смерть и преодоление смерти. Подвигом отдающей себя любви. Поэтому мы можем сказать, что Бог все нам дал как возможность, как дар и как призвание, и ответственно поступил в этом деле творения и промышления, взял на себя полную ответственность за свой первичный акт творения и за все последствия, которые не от него, а от нас, людей, зависели. Принял все последствия на себя, включая смерть, но смерть неестественную, смерть, которая была результатом его приобщения к судьбе отпавшего от Бога человека. И в словах: Боже мой, зачем ты меня оставил?» Он приобщился к человечеству и каждому человеку, который потерял Бога. Он умер от этой потери, как мы умираем от того, что мы потеряли и не имеем, не обладаем укорененностью в Боге. На седьмой день творения Бог почил от дел своих. Он все совершил, что надо было совершить, для того, чтобы этот мир от самой малой крупинки до самой величайшей и величественной звезды стал бы славой Божией. Таким, чтобы по слову апостола Павла Бог мог бы быть всем во всем. И этот седьмой день, когда Бог почил от дел своих, Он отдал этот мир человеку, который принадлежал и духовному миру, и вещественному миру, для того, чтобы человек весь этот вещественный и душевный, и духовный мир довел бы до своего совершенства, до того момента, когда действительно этот Бог, этот мир сможет вместить полноту Божества. Но человек пал. И история человечества – это история этого седьмого дня, где борется и добро, и зло, и в человеческой отдельной душе, и во всем мире. Мир через человека, и это слово апостола Павла, порабощен злу. Он страждет, он стонет, ожидая явления чад Божиих, времени, когда человек из бунтовавшейся твари станет чадом Божиим, наподобие Христа Спасителя. И наше призвание вырваться из того плена зла, который нас держит, звать свободными, то есть подлинно, истинно самими собой, какими нас задумал Господь, царственные свободы облечься. И во Христе стать детьми Божьими. И на этом пути преображать мир. Но на этом пути к преображению стоит соблазн. Наша природа потеряла свою цельность. Мы раздроблены. Ум, сердце, воля воюют между собой. Воля наша разделена и колеблется в разные направления. Сердце наше неустойчиво, ум наш помрачен. И в результате мы легко поддаемся соблазнам. Мы легко поддаемся к нашептываниям духа зла, духа разделения, который нас разделил от Бога, который раздробил нас внутренне, который нас отделяет друг от друга, который сделал нас чужими по отношению к тому миру, в котором мы живем, и который мы были призваны сделать Царством Божиим. И на нашу долю, на долю каждого из нас, выпала задача, которую мы должны выполнить. Мы должны путем напряженного, серьезного подвига освободиться от зла и найти корни свои в добре, то есть в Боге. Потому что добра вне Бога полном смысле нет. А для этого, как я раньше говорил, мы должны зорко вглядываться в глубины нашей души, внимательно рассматривать наши поступки и наши побуждения, вдуматься в наши чувства, мысли, произносить над ними строгий, но творческий суд. И постепенно освобождаться от всего того, что нас держит в плену. Обрести цельность души, цельность всего нашего существа, единство ума, сердца, воли и плоти нашей. Приобщить путем подвига, или вернее не приобщить, а открыться путем подвига к тому, чтобы обильно в нас действовала благодать Всесвятого Духа. У нас в храме несколько частиц святых мощей. Стефана Сурожского, Павла Цареградского, Власия Севастийского. И теперь, с недавних пор, дар патриарха Алексея, частицы мощей святого Серафима Саровского. В них почиет благодатная божественная сила. Потому что каждый из этих святых, так же и множество других, освятились Святым Духом в Духе Своем, дали Святому Духу пронизать их душевность и, наконец, излиться в самое вещество их телес. Это духоносные частицы. Но они не только духоносны, они нам напоминают о том, какой ценой, каким подвигом человек постепенно вырвался из плена на свободу, если даже плоть его, даже кости его очищены, освящены и пребывают как бы источником спасительной силы Божией. И вот перед нами, перед каждым из нас, только один путь открыт. Если мы только хотим быть учениками, ученицами, последователями Спасителя Христа. Я вам дал пример, последуйте Ему. Вот что Он говорит. Кто Меня любит, тот заповеди Моя сохранит. Никто больше любви не имеет, кроме того, который жизнь свою готов положить за ближних своих. Есть два пути внутри этого единственного пути. Это подвижнический путь монахов и подвижников древности и современности и путь в миру. Но оба пути одинаковы в своей основе. Есть третий путь, который кажется многим привлекательным. Уйти от всего. Уйти как бы от соблазна. Уйти от искушения. Уйти и забыть о мире. Это не путь Божий. Бог мира не забывал, когда этот мир пал, стал чуждым, хуже, чем чуждым. Апостол Павел нам говорит о том, что Бог пришел спасать мир, когда мы были ему врагами, когда мы стали рабами и служителями его противника, когда под его наущение мы начали и продолжали разрушать стройность и красоту и осквернять святость этого мира. Уйти некуда. Можно стать изменниками, но нельзя уйти от подвига, называя себя христианином. Многие думают, что уход в монашество именно в том и заключается, что человек отрекается от мира, от всего мирского и начинает жить, как будто на земле нет ни страдания, ни греха, ни смерти. Это прелесть, это обман, это ложь. Если мы вглядываемся в жития святых, мы увидим, что одни уходили из человеческого общества, уходили для того, чтобы вести беспощадную борьбу со злом в себе, сразиться со всеми силами зла, внутреннего, духовного. Уходили в пустыню в ранние времена подвижники, потому что христианский мир, который в одни гонения был так мужественен, так христоподобен, когда прекратились гонения, стал таким, каким мы его знаем и какими мы являемся. Миром, который не живет заповедями Христа, который не живет с Богом и ради Бога на отпадшей земле. И уходили, да, потому что в таком мире они не могли совершать своего подвига, подвига беспощадной борьбы с собой. И это и является традицией православного монашества. Не искание каких-то мистических озарений, а беспощадная борьба, суровая, спокойная, непреклонная, со всеми силами зла, которые качествуют, которые действуют в собственной душе. И, когда человек достигал зрелости духовной, и к нему прибивались другие, нуждающиеся в наставлении в этой борьбе, и подвига борьбы со злом в душах других людей. Но место для упокоения, место для того, чтобы забыть, нету в христианстве. И мне вспоминается один подвижник, которого встретил на старом Валааме мой отец духовный, отец Афанасий, когда он еще ставил перед собой вопрос о том, чем ему быть в жизни, мирянином, монахом или чем. Он пришел к этому старику. Тот 50 лет был послушником в монастыре и никогда не принял подвига, пострига. На работах он потерял одну ногу, был уже очень разбитым человеком телесно, а духом он сиял. И отец Афанасий его спросил: почему же ты не принимаешь монашество? Ты вот 50 лет монахом живешь. И тот заплакал и ему сказал: я еще не могу принять монашество. Я еще не научился плакать о всем мире, плакать о его страшной судьбе. Не сентиментальными слезами, а плакать так, как Христос заплакал над умершим Лазарем. В этом мы видим, как судьба мира и судьба подвижника между собой связаны. Каждый подвижник, который побеждает в себе зло, побеждает его не только в себе, он побеждает и во всем мире, он побеждает его во Вселенной. Та доля греха или поползновение к нему, который подвижник в себе победил, этой доли уже нет во Вселенной. Человек, который борется с собой, борется не за себя одного, а за весь человеческий мир и за всю тварь, которая стонет под игом зла, ожидая явления чад Божиих, чтобы, наконец, какие-то люди стали бы детьми Божьими наподобие единородного Сына Божия, ставшего человеком. А те, которые живут в миру, те должны быть также укоренены в Боге, как и монах. Они должны быть также совершенно во Христе и в Духе Святом, для того, чтобы на земле проводить, исполнять свое призвание. Поэтому где-то такое. Разницы в призвании никакой нет. Если мы думаем об обетах монашеских и о том, к чему призван человек в браке, мы можем видеть, что это одни и те же установки. Монах дает обет бедности. Это значит, что он не хочет ничем обладать, ни над чем властвовать, ничем быть хозяином. Он хочет быть свободным, а не рабом. Вспомните притчу, которую мы читали не так давно в церкви, о тех, которые были призваны на брачный пир царский. Один купил поле и отказался идти на пир. Ему надо это поле осмотреть, приготовить. Он думает, что он обладает этим полем. На самом деле он этим полем порабощен. Он не может от него уйти. Он не может разделить радость близкого ему человека. Он весь погружен в это поле. Он больше не видит мира вокруг себя, а только эту землю, которую он взял, которую он хочет обладать. Это моя, а не твоя. Этим он делается рабом ее, но одновременно он отрекается от братства. Эта земля моя, ты не имеешь никаких прав на нее. Моя, уходи. То же самое мы видим в том человеке, который купил 5 пар валов. Он должен идти их испытать. У него дело же есть. Когда же ему найти время на то, чтобы разделить праздную радость близкого ему человека. некогда. У него призвание на земле. Он должен делать, делать, делать. Когда-нибудь да наступит покой. А когда? Когда наступит, будет поздно. Пират гремит. Брак уже давно завершен. Идти некуда будет. И это относится не только к тем, кто покупает 5 пар валов, а каждому из нас, когда мы не находим ни времени, ни вдохновения, ни желания разделить радость или горе другого человека, потому что у нас свое дело. А третий, у него сердце полно своей радостью. Какое ему дело до чужой? Ведь понимаете, как жутко сказать «чужая радость», радость, до которой мне никакого дела нет. Мне все равно, что мой самый близкий человек в горе или ликует. Этот человек тоже замкнулся в себе. Он в плену. Он в плену у себя самого. Он может глядеть только на свое отражение, на свою жизнь. Вот где измена. Вот где измена. И вот где вступает в силу понятие бедности. Поле не мое. Богом мне дано это поле возделывать, чтобы оно принесло плод богатый. Но этим полем, над этим полем работы, как Ветхий Завет меня учит. Не так, чтобы это поле, эта земля, истощила свои силы, а чтобы она дала свой плод, и потом я ей дам отдых, отдых 7-го дня, чтобы она вновь окрепла, ожила и снова могла дарить человеку плод от полноты своей жизни, своей жизненной силы. Так же и с трудом, да? Трудиться надо. Но в момент, когда мы не можем уже взглянуть на небо, отвернуться от своего земного труда, когда нам некогда вспомнить ни о Боге, ни о дорогих нам людях, это уже мы не строим жизнь на земле. Мы уже сами погибаем. И даже в этом образе любви. Любовь соединяет. Из двух она делает одно. Но когда это совершено, это одно существо любви должно повернуться ко всем и ко всему окружающему. Из полноты такой любви, которую человек в одиночку, вне святости, не может явить, давать, приобщать. И это относится и к монаху, и к человеку в браке, и к человеку, который следует за Христом, пока тот его не приведет туда, куда он его ведет. Блаженны нищие духом. Блаженны те, которые понимают духом своим, что ничего у них нет, что им принадлежит по праву и что они могут присвоить. Все, что у нас есть, это дар. Дар от Бога или дар от людей. бытие, жизнь, познание Бога, познание себя самих, открытость к другим и понимание других. Все это от Бога нам дано. Дана нам жизнь и внешняя, и красота мира, и величие мира. Все нам дано. Дано и непосредственно от Бога, и дано через других людей. И в этом и есть Царство Божие, ликование об этом. Потому что если могли бы присвоить себе чего-нибудь, оно было бы вне чуда божественной или человеческой любви. Это было бы мое, как поле, как валы, как мое замкнутое и бесплодное счастье. Да, это Царство Божие. Это Царство, где даже пища, по слову отца Александра Шмемана, когда самая пища наша, ничто иное, как божественная любовь, ставшая пищей. В этом, да, обязанность каждого христианина, в каком бы состоянии он бы ни был, в каком бы чине он ни находился, жить ликующей благодарностью в царственной свободе, Царство Божие. Ничто не мое, и одновременно все мне поручено. Я не хозяин, не домовладелец, но мне поручено все принести Богу, чтобы это стало священным даром. То же самое можно сказать и о целомудрии. И о послушании. Послушание заключается в том, чтобы исполнять законы или веления, или даже заповеди. Послушание в основе заключается в том, что всеми силами души, всем существом своим, включая тело свое, вслушиваться в таинственные пути Божии, вглядываться в них. Послушен тот, который научился слушать и слышать, и, услышав, творить. И целомудрие монашеское находит в себе параллель верности брачной. Но во всех этих званиях, во всех этих положениях мы призваны к одному и тому же – побеждать зло в себе и через это вокруг себя, во всей Вселенной. Также говоря образно, каждый раз, когда убит опасный зверь, он убит не только для того, кто был в прямой от него опасности, он убит для всех, для кого он мог бы стать таковой. Так и со злом, с грехом. Но каково наше положение? Мы находимся сейчас в мире, который полон зла. Кто из нас может сказать, что он не убегает от него? Что он не ищет покоя, обеспеченности, защищенности. Разве можно сказать, что каждый христианин себя считает воином, который послан Богом для того, чтобы бороться со всеми формами зла, ценой своей жизни, ценой своей чести человеческой перед лицом людей, ценой всего того, что ему по-человечески дорого. Каждый в меру своих сил, но изо всех сил. Вот наше призвание. Но кто может из нас сказать, в каком бы чине он бы ни был, что мы это выполняем? Разве мы не занимаемся тем, чтобы постоянно обращаться к Богу за помощью, молить Его о помощи, избави, спаси, помоги? А разве нам Господь не отвечает на это? А кто же в этой страшной или просто пугающей тебя обстановке сделает мое дело? Ты же знаешь мои пути. Ты же знаешь мою волю. Ты же знаешь мою любовь и сострадание к людям. Почему ты бежишь, тогда как твое призвание быть воином? Это все звучит очень громко, если мы думаем о всем мире, о государствах, о царствах. Но оглянемся на себя в самой обычной нашей обстановке. Что вносим мы в жизнь нашей семьи, в среду наших друзей, в среду тех, с кем мы встречаемся по службе и по работе? Что мы вносим? Или делаемся мы тогда трусливыми, безмолвными, с волками воем? Находимся ли мы в постоянном состоянии страха и бегства? Не говорим ли мы Богу: Господи, здесь есть нужда. Ты меня сюда послал для того, чтобы я отозвался на нее, но мне страшно. Ты, Господи, сделай то, что нужно. Я только буду молиться. А разве от того, что ты молишься, кому-нибудь прибавляется хлеба, крова, одежды, мужества, радости, упования? Ничего не прибавляется. Разве мы смеем говорить о том, что мы молимся Богу о всех нуждах земли, если мы пальцем не прикасаемся к этим нуждам? Снова вспоминаются слова Спасителя: от слов своих оправдишься, от слов своих осудишься. Бог нам открыл нужду, и мы ему отвечаем: нет, Господи, ты сам эту нужду разреши. Мне неохота, мне некогда, мне страшно. Это не мое дело, твое. Я помню, как кто-то мне сказал: мы живем так, будто мы говорим Спасителю: тебе крест, нам воскресение. Разве мы не живем так? И вот чего мне хотелось бы, это чтобы вы теперь, вот в 3/4 часа, которые сейчас нам будут даны для углубленного молчания перед лицом нашей совести, подумали о том, обыватели мы на земле, разрушители мы того, что Бог создал, есть ли в нас какая-то доля мужества и великодушия, или мы просто живем как обыватели и трусы на земле? Если так, то мы не имеем права говорить о том, что мы христиане. приходи в церковь, участвуй в богослужении, молиться заступническими молитвами, воображать, что мы печальники перед Богом за землю, мы не имеем права, если мы не прикасаемся хоть пальцем своим к той нужде, которую мы упоминаем перед Богом. Бог вложил в нас сознание и сострадание. Они должны вырастить в действие. И это действие может быть двояко. Либо беспощадный подвиг, как мы видим в жизни святых и подвижников, или творческое действие, которое тоже есть, самоотреченный, самозабвенный подвиг. И в том, и в другом случае наша укорененность в Боге. Потому что без Него мы не можем творить ничего. И то, что мы творим, должно быть Божье дело. А это мы можем узнать только через приобщенность к Богу, через молитву, через строгое наблюдение за своей совестью, через жизнь, достойную нашего имени христиан, христовых учеников. И вот о чем я хотел бы, чтобы мы теперь поглубже задумались и не только пережили, но подумали бы по отношению к кому, по отношению к чему могу я вот теперь, начиная с сегодняшнего дня, выполнять свое христианское задание. По отношению к кому могу я стать христианином? Не задаваясь задачами, которые мы знаем, мы не можем выполнить, а ставя перед собой вопрос о том, принимая в учет мое бессилие, принимая в учет то, что я не привык пересиливать себя, что даже силы, которые во мне есть, я не умею и боюсь употреблять. Принимая все в учет, что я, однако, могу совершить и начать вот теперь. И тогда над нами исполнится и другое слово Христово: «Кто в малом был верен, над большим я его...»